где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Мы продолжаем наш прямой эфир. Клонирование — это уже не фантастическая область отдаленного будущего. Это уже не только наука. Это еще и неплохой бизнес. Прямо сейчас в мире существует несколько компаний в Китае, Южной Корее, США, Великобритании, которые готовы за деньги клонировать животных. Вопрос дорогостоящий. Заплатить придется от 35 до 85 тысяч долларов в зависимости от размера животного. Но при этом вопрос востребованный. Вместе с тем, это действительно серьезная область для изучения. Это серьезная наука, и хочется, конечно же, чтобы отношение к этой области было в первую очередь максимально серьезным. О перспективах клонирования, куда, какое состояние сейчас, куда вообще это направление движется, будем беседовать в этом часе. На связи со студией «Радио Спутник» Сергей Киселев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института общей генетики РАН имени Вавилова. Сергей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Львович, вот честно, долго думал, с какого вопроса начать беседу, что серьезно или, может быть, не очень. Я, знаете, все-таки начну не то чтобы с не очень серьезного, но, тем не менее, с такого, с расширенного, что ли. Вы вот с каким настроением, с какими мыслями смотрите фильмы или читаете, допустим, книги, где вот обсуждается, рассказывается вопрос клонирования? Ну, самый известный, наверное, это «Звездные войны», там прям аж целая война клонов была. Вместе с тем есть огромное количество других и фильмов, и книг. Я вот очень люблю книгу советского фантаста «Открытие себя». По сути, тоже про клонирование человека. Но вот вы с каким настроением, с какими мыслями наблюдаете за художественной культурой в этом направлении?
Ну, вы знаете, честно говоря, с удовольствием. Во-первых, потому что в этих книгах говорится даже о клонировании человека. То есть фантасты, которые, в общем-то, являются, ну, отчасти некими прорицателями, конечно, но, как мы знаем из опыта того же самого Жюль Верна, что почти там 99,9 предсказанных им вещей, они сегодня существуют в повседневной жизни. Поэтому фантасты, они ставят некую конечную цель, к которой мы должны стремиться. Она сегодня, может быть, еще по тем или иным причинам не может, так сказать, быть физически реализована. Причины могут быть как технологические, как и то, что еще просто человечество не доросло ментально до этой технологии. Но, тем не менее, они заставляют задуматься, заставляют привыкнуть, заставляют воспринимать это как должное.
А вот, кстати, вы очень тонкий момент здесь обозначили, не готово моральное человечество, а технически. Насколько сейчас есть вот потенциал, не потенциал даже, все системы, все мощности, которые необходимы были, что нужен вот только, ну как сказать, серьезный толчок в данном направлении, и все, это уже реалии, это будни.
Ну, на самом деле вы начали передачу с того, что сегодня это будни, потому что животных клонируют по заказу. Это и кошки, это и собаки, клонированы лошади, клонированы коровы, клонированы свиньи, клонированы обезьяны. Ну, то есть, видите, широчайший спектр, и это говорит о том, что уровень технологии достаточно высокий.
А если все-таки здесь вот чуть-чуть поподробнее, то по большей части вот то, что было перечислено, это единичные, это штучные моменты, или это вот уже, ну, если позволите такое выражение, поставлено на поток? Потому что все-таки есть большая разница между тем, что это происходит в кабинетах ученых, это делается в экспериментальном виде, это какие-то разовые, или вот в данном случае как раз вот там, когда звездам на заказ, допустим, собачку или кошечку любимую клонируют, и это все еще очень дорого. А другое дело, когда это доступно, ну, пусть не каждому человеку, но вот на каком-то в таком, в широком смысле слова. То есть это не является ни затруднением, ни финансовым, ни идейным, ни мысленным. Вы, кстати, про моральный момент, опять же, мы к нему, я думаю, вернемся, но он тоже очень важный.
Ну, смотрите, сегодня, поскольку за это берутся не ученые, а коммерческие компании, которые направлены, ну, идеология, если идеология ученого – это познать, как устроена окружающая природа, и на это потратить деньги, да, то идеология коммерческой компании совершенно противоположна. Она берет то, что узнал, так сказать, ученый, превращает это в технологию и зарабатывает на этом деньги. Да? Поэтому ее интерес заработать на этом деньги. Если она не может заработать на этом деньги, то эта компания неудачная, и мы не будем о ней знать. Однако мы знаем, что компании, которые занимаются клонированием животных, сегодня существуют и достаточно успешно. Успешно существует южнокорейская компания, которая клонирует собак, и это поставлено реально у них на поток. Вот несколько лет назад вместо обещанного мамонта эта корейская компания поделилась с нашими якутскими друзьями там, 2 или 4 клонированными собаками. Да, это поток, и вы видите, если так могут, так сказать, раздавать этих собачек в виде рекламы, вероятно, это неплохо идет. Тем же самым занимается компания, и в китайские компании занимаются. Но, конечно же, далеко не всех животных нужно клонировать массово. Я уже упоминал, это и коровы есть, и свиньи. Их не нужно клонировать массово. Нужен один хороший экземпляр, который является прародителем, так скажем, целого стада, который уже естественным путем даст целое стадо животных с генетически ценными признаками. Тут просто нет необходимости, так сказать, вот такого потока. Но, с другой стороны, да, ни одна лошадь клонирована, ни одна корова клонирована. Так сказать, это действительно на сегодня достаточно. Я не говорю уже, собственно, если мы говорим об ученых, то ученые тренируются на мышках. На клонированных мышей сегодня в мире, наверное, ну, уже тысячи. Мышка просто, понимаете, мышка 21 день беременности, уже рождается новая мышка. А с коровами хуже, это 9 месяцев почти как у человека. Понятно, ждать гораздо дольше результат.
Вообще, логичная идея. Изначально какой-то первоисточник, да, клонирован, а дальше уж по старинке, как природа задумала. Сергей Ильич, вот вас еще тоже хочу спросить, может быть, даже в первую очередь как специалиста, а также еще и как человек, который за всем этим процессом со стороны наблюдает. А нет опасений, что вот эта коммерциализация, она науку-то убьет? То есть, знаете, как, ну, да, наука дала способ, вот очередной способ, очень креативный способ заработать. Ну и все, а зачем что-то дальше изобретать? И так неплохо зарабатывать. Пожалуйста, инженеры, пожалуйста, биологи, пожалуйста, техники. Вот вам направление. Воссоздавайте собачек или кого там. Может быть, кто-то и мышат захочет воссоздать из звезд. Со временем, возможно, это еще и удешевится и вперед в ширпотреб. Знаете, такая будет клонированная какая-нибудь промышленность, клонирующая промышленность. Легкая клонируемая промышленность и тяжелая. Есть будет еще крупная рогатая клонируемая промышленность.
Ну, смотрите, это будет здорово, если будет так, и это совершенно естественный путь. Это путь, который совершенно не связан с наукой, а он уже связан с развитием именно технологий. И то, что вы вот все это назвали, это и как раз называется инновационный процесс, когда какие-то новые вещи, так сказать, природные, открытые человеком природные законы, они используются во благо человека, превращаются в технологии, продукты эти технологии продаются. Ну, пока что вот за последние, скажем так, пару сотен лет, что мы знаем нашу историю более-менее прилично, так сказать, наука продолжала развиваться, и, собственно, при этом технологии в основном помогали развиваться науке, потому что новые технологии предоставляют новые возможности науке. Если мы говорим о клонировании конкретно, что может предоставить? Вот то, что сегодня мы тренируемся, как было в старом добром фильме, тренируемся на кошечках, это очень хорошо, мы на них тренируемся. Они рождаются, мы можем за ними посмотреть, как процедура клонирования сказывается. Ну, все помним эту пугалку об овечке Долли, что первым клонированным животным, что она заболела, была несчастной и умерла. Да, овечка Долли, к сожалению, заболела и умерла. Но, понимаете, из такого одного факта
нельзя делать далеко идущие выводы. Вот если я выйду на улицу и встречу блондинку, ну я же не могу сделать вывод, что все остальные люди это тоже блондинки.
Ой, человек так очень любит упрощать. Вот это вот подведение под стереотипы, под шаблоны, это прям элементарно.
Да, да. Вот и не надо упрощать. Вот овечка, но нужно понимать, что действительно мы не знаем, как технология может сказаться. Вот у нас эти мышки есть, которых уже тысячи. И о них тоже сначала думали, что на них сказывается технология клонирования. А, так сказать, исследователи провели лабораторную работу и показали, что последовательно клонированная 26 раз мышь, она совершенно не отличалась от своих естественных образом полученных собратьев. Она не болела больше, у нее срок жизни был такой же, у нее не было никаких дефектов. Окей, это лабораторная мышь. Давайте выходить за пределы лабораторного мышария, там, так сказать, исключительные условия, да. Давайте перейдем к домашним животным, где условия их жизни разнообразны. Давайте посмотрим, как процедура клонирования сказывается на продолжительность жизни собак, кошек, которые мы получили, там, крупных животных и так далее. Это естественно научный полигон, на котором как раз мы можем сделать вывод о том, хорошо клонирование, то есть мы владеем технологией клонирования, и это никак не сказывается на дальнейшей судьбе живого организма. Если мы это докажем, мы можем делать следующий шаг к человеку.
Вы упомянули такой момент, что лабораторные мыши принципиально не отличаются как от естественных собратьев, ну вот периодически, то есть есть разные, конечно же, детали, есть разные случаи, то есть и болезни в целом те же, и в целом такие же, и срок жизни. А вот насколько удачно, насколько точно в целом можно копировать? Опять же, если возвращаясь к тому самому коммерческому заказу, вот есть, допустим, ну вот примечательный просто случай был с Барбарой Стрейзен, у которой была собака редкой породы, и еще и с кучерявой шерстью. Вот насколько можно сейчас, возможно, ученых позволяют абсолютно точно воспроизвести внешне, чтобы вот и цвет глаз, и действительно длина шерсти, и окрас, и не знаю там, что еще может быть, чтобы все совпадало. То есть прям вот как, знаете, да, по кнопочке в фотошопе взяли, копипаст, и оно получилось.
Да, ну вот, так сказать, есть у нас в ходу поговорка, что встречают по одежке. Да?
Да.
Также, когда хозяин заказывает, предположим, клонирование, он хочет встретить по одежке, в первую очередь, чтобы внешний вид был точно таким. Да? На самом деле, ведь внешний вид любого живого организма, он зависит от индивидуальной генетики. И эту индивидуальную генетику мы знаем еще, ну, не очень хорошо, это мягко сказано, я бы сказал, плохо. Поэтому каким образом будет выражаться тот или иной ген, комбинация генов, вот при этом событии, клонирование, имею в виду, при использовании технологии, пока еще неизвестно. Вот, например, если мы возьмем кошек, и именно кошек, да, не котов, а кошек, да и котов тоже, если взять, там, к сожалению, ну, так природа просто устроена, что гены окраски находятся на вполне специфических хромосомах, и есть естественные процессы биологического развития, эмбрионального развития, когда эти гены получают случайное выражение. Поэтому в большинстве случаев, особенно на кошечках, да, мы не сможем получить ту же самую окраску. Потому что она будет получаться случайным образом. Но это природа. Против этого уже никак не попрешь. И вот эта внешняя окраска шерсти у кошечек будет отличаться от того, что было у той особи, генетический материал, который использовался для клонирования. У собак внешний вид меньше зависит вот от этих, это так называемые эпигенетические процессы, которые происходят в раннем эмбриональном развитии, там окраска в меньшей степени зависит от этого, поэтому собаку вы получите, скорее всего, точно такого же окраса. Длина шерсти, это, опять-таки, может быть случайность, связанная с тем же самым эпигенетическим развитием. Все-таки то, что мы Потому что любое развитие, ну, нельзя войти, как сказал мудрец, дважды в одну и ту же глыбу.
Вот вы сказали, да, прошу прощения, прошу прощения.
Собачка, развивалась собачка естественным образом там, 15 лет назад, да, она развивалась там у мамы, там, вынашивала, маму кормили определенной пищей, были какие-то там погодные условия, как-то ее гладили по шерстке, и вот так вот прошло развитие. Теперь развитие проходит того же самого генетического материала, но совершенно другой маме, совершенно с другой пищей, совершенно другие руки там гладят, не гладят, это я уже не знаю, но уже, так сказать, генетический материал чуть по-другому может выражаться. Он сам, генетический материал, основа, базис, остался неизменным, а вот его проявление стало немного другое. Мы не можем контролировать время, мы не можем перенестись на 15 лет назад в то же самое условие, мы не можем дважды войти в одно и то же воду. А это сказывается на внешнем виде, на поведении, на многих вещах.
Если я вас правильно понял, ну да, вот это зафиксируем, что дважды повторить один процесс развития невозможно, но при этом определенный момент сохранятся. А вот вы сказали, что по одежке встречают. А вот начинку-то каким-то образом можно передать? Я понимаю, что в случае с настроением, с характером, это уже совершенно другая история, которая развивается уже в первую очередь в течение жизни. Но тем не менее, хотя бы вот заложить какие-то базовые такие моменты, это в состоянии или это уже более глубинная материя?
Нет, ну, на сегодняшний момент, если этот признак определяется генетически, то он точно будет передан, и он должен будет найти свое выражение. Вот китайская компания, кстати, которая работает над собаками в Китае, ну, так же, как корейская компания, корейцы клонировали бельгийскую полицейскую собаку, которая обладала там каким-то фантастическим нюхом. Да? Китайцы клонируют полицейскую собаку, которая раскрыла там полусотни каких-то преступлений, то есть имела какие-то уникальные черты, которые заложены генетически, и мы надеемся, что они также воспроизведутся. Насколько мы в начале, по сути, этого клонирования? Потому что первые, так сказать, вот компании, они появились лет 15 назад. Развитие особого в начале своего пути не получили, потому что технология еще была плохо отработана. И, по сути, наверное, они прилично так хорошо развиваются. Ну, последние лет 5-7. Понимаете, 5-7 лет количество заказов, понятно, не очень велико. А еще меньше мы имеем как бы обратной информации, а какие же получились эти клонированные питомцы. В конце концов, так сказать, это там полжизни, треть жизни той или иной особи того или иного животного. То есть еще очень маленький срок. Но если это принцип генетический, вот для чего клонируют там коров, хотят получить определенных быков, потому что там в них имелись генетические отличия, которые ученые точно знали, и эти генетические особенности точно передадутся, и это будут там либо гипермускулистые быки, то есть много мяса они будут давать, либо коровы с определенными мутациями, и это будет обеспечивать большое производство молока. Один признак, при этом, понятно, нам будет все равно, как корова выглядит. Да? Главное, чтобы много давало молока. И неважно, какую окраску имеет бык. Главное, чтобы в нем было много мяса. То есть, опять-таки, цель, которую мы ставим. Понятно, что хозяин животного, я имею в виду домашнего животного, конечно, он хочет копию получить. Да?
Да,
в первую очередь, внешнюю.
Чтобы потом в Инстаграм выкладывать, абсолютно точно. Да.
Конечно, конечно. Вот внешний такой же образ. Вот то же самое. Ну да, люди слабы, в конце концов, пускай они это делают. Но если подходить серьезно к процессу клонирования, то, понятно, это с необходимыми генетическими признаками, которые нужны, так сказать, человечеству для чего-то. Но возникает и вот такое игровое клонирование. Знаете, как сейчас вот есть игровая генетика, вот все эти 23 эндемии, все эти вещи, это, так сказать, генетика, в которую играются все. Каждый может поиграться в эту генетику. Она так, ну, как песочница, игрушки, куличики там подкладывать, потом все это заровняется, опять все превращается в песок. Это игровая. Но ведь любая игра, она имеет и обучающий характер. Она обеспечивает также адаптацию человека к окружающей среде, получению каких-то навыков, каких-то, так сказать, моральных принципов и устоев. И вот поэтому аспект клонирования домашних животных, он тоже очень важен. Это обеспечивает привыкание населению к страшному такому слову, которым пугают, по-моему, детей до сих пор в некоторых странах, в колясках, как клонировать.
А разрешите еще такой момент тащить? Все-таки одно дело клонировать, это отдельное направление, очень сложное, конечно же, наверное, и передовое, и основное, клонировать целиком живое существо. Ведь все-таки наверняка есть еще и какие-то подвижки в области клонирования, например, отдельных органов. Или клонировать что-то с учетом какой-то ген, это прям нет, это прям для отдельного разговора, с какой-то смодифицированным геном, с каким-то изменением. Вот относительно частей тела, частей для человека, частей тела для животных, каких-то частей элементов, я не знаю, насколько это уместно в растительном мире. Вот здесь подвижек больше, если сравнивать прямо вот с целым. Или это вещи, которые идут направление в науке, в биологии, в биотехнике, которые идут бок о бок неотрывно друг от друга.
Ну, давайте начнем вот с конца про растения.
Да.
Ну, собственно, мы все с детства клонировали растения. Да? Мы брали листик, отрезали от дерева, засовывали этот листик в баночку с водой. Листья пускал корешки, и из него вырастало вот это дерево. Да? И это есть клонирование. Мы клонировали растения. Это совершенно привычная такая вот вещь, которая давно используется на практике. Кстати, слово «клон» первый раз в жаргоне человечества появилось как раз в начале 20 века, когда в Америке, в Министерстве там, сельского хозяйства, одним деятелям было предложено как раз словом «клон» отличать те растения, которые получены вот таким, как я обрисовал, вегетативным способом размножения с помощью листка, от растений, у которых происходит перекрестное опыление. Да? Перекрестное опыление – это половой путь размножения растений. То есть растения мы клонируем давно, и мы даже не думаем, что это клонируем. Хотя это клонируем. А если говорить о клонировании различных, вот то, что говорят, частей тел, ну, понимаете, мы не можем, не умеем какую-то только одну часть тела вырастить в пробирке. Да? Особенно ну, для людей как бы есть такая идеология, и, собственно, все страшилки, клонирование человека основано на том, что сейчас мы тут вот наклонируем людей на органы, то есть клонируем человека.
Целого человека, да. Про это тоже фильмы, кстати, фантастические были тоже, когда у богатого человека были такие дубли для того, чтобы если что.
Но поймите, что все-таки, ну вот богатый человек, да, ну, конечно, богатый человек ради фана это просто может сделать, от того, что ну, вот хочу, да, хочу получить своего клона. Но если это не просто хочу, а с целью какой-то медицинской, ну, медицинская цель, она возникает с возрастом, как обычно. Ну, там, ну, 40 лет, условно говоря, плюс 40 лет, когда, наверное, возникают какие-то медицинские проблемы. И что? Мы получаем клона, вот он заказал себе клона. Он родился, этот клон. Этому клону месяц, два, год, ему 41. Размеры частей тела и органов не сравнимы. Они еще не закончили развитие. Поэтому вот это просто невозможно, просто вот технически невозможно ускорить рост. Кстати, очень интересно, тут надо вспомнить, наверное, второго человека как бы современной истории в мире, кто написал антиутопию, это Хаксли. Первый был наш Замятин, а второй Хаксли. Вот, значит, о дивный новый мир, где как раз одной из проблем в том обществе, да, было то, что там вот как раз происходили, ну, если не процессы клонирования, то очень близко тогда предсказанные процессы, так сказать, искусственного размножения.
Сергей Иванович, прошу прощения, у нас полминутки прямо остается, я прошу прощения.
Да, ну хорошо, то есть на самом деле на сегодняшний момент это просто невозможно, не имеет смысла для человека органы, для этого есть другие технологии тканевой инженерии.
Сергей Иванович, спасибо вам огромное за такой любопытный рассказ о таком незнакомом, казалось бы, знакомом, близком из всякой поп-культуры понятий, а на самом деле очень глубинном, очень серьезном, очень сложном таком понятии, как клонирование. Сергей Киселев в эфире «Радио Спутник».
«Спутник Эрудита».